Глава 8. Доклад. На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве Святой Марии. Когда он сам позвонил мне, я согласился. Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которую она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее. Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений. «Ну, Саня», — сказал он весело, — «уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай. Стану похлопывать, значит, волнуешься. Нет, значит, нет». «Иван Павлович, дорогой!» Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антонович. Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней. В лице его появилось что-то собачье. Щеки обвисли, над воротником была высоко видна морщинистая похудевшая шея. Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками. Потом он сказал, что именно моему талантливому упорству советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц. И я тоже не стал возражать. Тем более, что в зале зааплодировали и громче всех Кирина мама. Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути, хотя это была интересная история. Я довольно плохо рассказал об этом, часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще мекал, как потом объявила Кира. Но вот я перешел к нашему времени, обрисовал в общих чертах военное значение северной проблемы, и в эту минуту где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна, простудилась и обещала мне остаться дома. Но как это было хорошо, что она приехала! Просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже. «Может быть, вам покажется странным, — сказал я, — что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около 30 лет тому назад. Это история, но мы не забыли наши истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей. Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Литковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана. С непостижимым чувством я рассказывал о нем, как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на морского прапорщика и потом служил в гидрографическом управлении с гордым равнодушием, перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг, и гениальная мысль «Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь. Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки, готовятся к зимовке. Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех, особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которым я говорил о плавании Святой Марии. Но пора было переходить к научной истории дрейфа, и я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78 и 80 параллелями. И этот остров был открыт в 1935 году, и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку. Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшей в земле около 30 лет. Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал, сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало. Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарилась в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово. И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана. Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Но в этом письме, продолжал я, когда все сели, есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно. Я знаю, кто бы мог помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме. Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему. О нем он писал: «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал: «Главная неудача, ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Николаю! Ну, мало ли Николаев на свете! Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало. Но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую напирался, упала и покатилась. Ему подали палку. Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен самой жизнью, но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова, и что даже самая мысль пройти по стопам Норденшельда, как он пишет, принадлежала ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале. Шепот пробежал по рядам. Потом стало тихо. Потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик. Странная судьба. До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью. Имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому: первое. По возвращении на Большую Землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову. Полностью имя, отчество и фамилия. Второе. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. Третье. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым. Полностью имя, отчество и фамилия. Четвертое. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову. Полностью имя, отчество и фамилия. Когда-то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признает — самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его. Полностью имя, отчество и фамилия. Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь. В передних рядах многие встали. В задних стали кричать, чтобы садились, не видно. А он стоял, подняв руку с палкой, кричал: «Я прошу слова, я прошу слова». Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все-таки сказал что-то, никто не расслышал, и, тяжело стуча палкой, пошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте, и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти. там, где он только что прошел, стуча своей палкой. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.